Приветствую вас, возлюбленные братья и все присутствующие любовью Господа нашего Иисуса Христа. Рад бы быть среди вас, но обстоятельства не позволяют сегодня. А сердце рвется к вам, и хочется сказать хоть несколько слов отчета о нашем братском служении. Хочется сказать несколько слов Священного Писания, напоминая о нашем уповании, о нашем хождении пред лицом Божьим, каково оно есть и каково оно должно быть поистине Христовой. Вы знаете, братья, что с самого начала оргкомитет, а затем и совет церквей стремились к тому, чтобы в деле материального служения ни в коем случае не отступать от заповедей Господних. Материальное служение – это один из видов добродетели, а добродетель считается первым плодом веры нашей, первой ее ступенью. «Покажите в вере вашей добродетель», – говорит апостол Петр. Официальные церкви, союзы, например, всех Б, до сих пор не в состоянии делать что-нибудь святое, используя пожертвования. Это, конечно, грех великий. Но Господь дал нам возможность преодолеть это укоренившееся ранее отступление, и с самого начала было принято за правило, чтобы каждая семья узников содержалась на средства церкви. Это долг церкви, это долг народа Божьего, иначе мы даже не исполним самых начальных истин правды Христовой, его основного учения о добродетели. Это преодолено, и Совет Церквей не получал денег от общин, прежде чем не будут удовлетворены нужды семей узников и нужды самой Церкви до самого широкого способа ее развития, на что только Церковь способна употребить средства во славу Божию. И только остальное уже она могла передавать на областные и межобластные объединения, где также часть средств может использоваться для развития дела Божьего, а уже остальное может идти в Совет Церквей, на благовестие, на дело издательства и на другие виды служения. Благодарим мы Господа и благодарим братство за то, что оно не забывает этой задачи. У нас не было особо излишних средств, и не было дня, когда бы средств не хватало и была бы задержка из-за этого в служении. Пусть Господь благословит и дальнейшую ревность. А клевета, которая идет о приобретенных домах и прочее, не имеет под собой почвы. Здесь просто преследуется одна цель – подорвать материальную основу братства. Но надо знать одно, что наши источники, наши банки на небесах, а там никто не сможет навесить замков или конфисковать запасы и прекратить подачу средств от Господа, когда они нужны страдающему братству, братству, которое стремится исполнять волю Божию. Итак, есть у нас все необходимое для служения, нет недостатков каких-то и нет излишеств. И мы благодарны Господу, что Господь дает средства на дело свое, и все необходимое братство имеет. Слава Господу за это! И мы верим, что Господь и дальше благословит этот вид служения. О совете родственников узников. Как трудился он за этот период? Совет родственников подвергался очень большим нападкам за это время. И особенно эти нападки шли со стороны тех влиятельных служителей, на которых сильно нажали внешние. Потому что совет родственников узников несет информацию, которая, как всем нам хорошо известно, все-таки проникает к нашим братьям и сестрам, которые живут за пределами нашей страны. Это очень кого-то беспокоит. Прямо надо сказать, не надо закрывать на это глаза, что как только перестанет поступать туда информация, так не будет там молитв, так больше будет здесь гонений. Это тоже имеет свою зависимость. Впрочем, если бы гонений было и больше, это никогда не повредит Церкви Христовой, потому что в гонениях, когда наша святость соблюдается, когда мы именно за истину Христову страдаем, Господь нам особенно помогает. А если отступаем, то и Он противится нам. Итак, друзья дорогие, именно те, немногие из наших рядов, на кого нажали извне, очень сильно противостояли совету родственников-узников, и это затрудняло его работу. Какая же цель деятельности Совета родственников-узников? Его цель – делиться общими переживаниями и общими благословениями, нести друг другу, родственник родственнику, утешение, информировать нас, чтобы мы знали, о ком молиться, и чтобы знали, каково отношение церкви к узникам. И еще одно очень важное обстоятельство. Только родственники узников имеют право законного представительства на суде, только они имеют право на переписку, право на свидание. Таким образом, только они могут принести томящимся узникам известие со свободы, и только они могут вынести более или менее подробные сведения из тех мест, куда остальным доступ запрещен. И этот-то доступ к узникам сильно ограничен. но они хоть изредка общаются, они поддерживают друг друга, молятся друг за друга и несут информацию об узниках церкви. Глядя на жизнь родственников узников, не всегда можно определить, кто больше страдает, узники по ту сторону проволоки или их родственники по эту сторону, ведь по существу и те, и другие не свободны. Кто-то пытается заявлять, что в документах Совета родственников бывают острые выражения, грубое иногда слово встречается. И зачем все это писать, и для чего все это делать? Помочь же дорогим узникам и утешить их родственников мы можем только тем, когда с любовью подойдем к этому вопросу. И если есть какое-то рисковатое слово, ведь отражает-то оно правду, но если оно чуть рисковато сказано, подойдите и в любви скажите: «Сестричка, лучше было бы вот здесь сказать чуть-чуть мягче, лучше, если бы было меньше резкости». Это вполне можно подсказать, и никто не откажется принять. Но в целом, слава Господу, этот совет есть, и мы благодарим Господа, что у него хватает силы, и он несет свой труд и действует. Надо заметить еще одно. Формы гонений могут стать такими, когда и узников, кажется, не станет. И обстановка такая здесь будет создана, что не там даже, за решеткой, а здесь, что трудно будет нести служение. И тогда нужен будет этот совет, или как угодно его назовите, пусть это даже будет юридический отдел при совете церквей, все равно он должен будет существовать и выполнять функции защиты дела благовестия, защиты всех гонимых. На одном совещании в 71 году Степан Герасимович прямо заявил: «Надо снимать Геннадия Константиновича, раз он стоит на таких упорных позициях». Мы говорим: «Хорошо, Степан Герасимович, так кому мы должны передать руководство? Вы знаете, что ни я, ни вы, и никто из нас не вправе изменить порученного церкви служения. Мы идем так, как учил нас Господь, быть независимым ни от кого, служить только Ему. Нам независимость от мира нужна не просто ради самой независимости, а потому что пока мы в зависимости, нет в нас Господа в том смысле, чтобы вести нас и руководить нами. Малейшая выторгованная уступка будет оплачена потерей независимости, потерей Божьего благословения. Никто не вправе изменить этого курса. Никто не вправе изменить истине Христовой». Мы знали, что не только Степан Герасимович, но и те, с кем он общается, очень часто были под влиянием и под давлением органов и не сумели от этого освободиться. И тихо, но основательно сеяли такой взгляд, что Совету Церквей не нужно вести такую решительную работу. Обвиняли чуть не в политике. Подумать только, когда органы вмешиваются в церковь, а он отстаивает свою независимость, они называют это политикой. Когда отнимают детей, и Совет родственников сообщает об этом, они называют это политикой. Совет родственников пишет об узниках, они называют это политикой. Не дают свиданий с узниками, верующие отстаивают, это они называют политикой. О, как некоторых перепугало это нелепо применяемое здесь слово «политика». Почему мы смотрим на эти вещи серьезно? Скажу вам, братья, в наших обстоятельствах, когда мы то сразу все, то по несколько человек находимся в узах, всякий оставшийся член Совета Церквей может быть потенциальным председателем и определять дальнейшую судьбу нашего служения. Если в руки таких людей попадет руководство братством, то придет конец и Совету Церквей, и издательству, и Совету родственников узников, и всему делу Божьему в нашем братстве. Еще в 70-м году сотрудник КГБ в кабинете уполномоченного по делам религии заявил мне: «Не упирайтесь чересчур. У вас есть люди помоложе вас и, кажется, не менее авторитетны, чем вы. Эти люди смотрят иначе на объединение со всех Б и на целый ряд других вопросов». И такие сигналы были неоднократно. Одному брату работники КГБ заявили: «Держите связь с нами, а в церкви ориентируйтесь на Бондаренко и Степана Герасимовича». Все это очень дорого обходится братству. Ведь надо понять нас, дорогие братья, что мы совершенно не хотим вести дело Божье на убыль. Все движение наше посвящено тому, чтобы как можно шире распространялось благовестие, чтобы содействовать возрастанию народа Божьего в святости, чтобы он достигал большей независимости от мира и чтобы Господь мог благословлять детей своих. Теперь необходимо коснуться дел, связанных со всех Б, и осветить вопрос нашего дальнейшего отношения ко всех Б. Отношения на будущее. Хочу снова напомнить, что всех Б и их официальные сотрудники по областям и городам находятся в доверительных отношениях с уполномоченными Совета по делам религии. А нам нельзя не учитывать, что большинство уполномоченных Совета по делам религии назначаются из работников КГБ. И если кое-где они укомплектовываются работниками других органов, то все равно они тесно сотрудничают с КГБ. потому что для управления церковью практически учреждена тройная система уполномоченных. Все это стало учреждаться еще в суровое время действия культа личности. Именно тогда в отношении церкви стал устанавливаться негласный институт тройных уполномоченных, то есть уполномоченные Совета по делам религии по областям, уполномоченные Комитета госбезопасности по делам религий в каждой области и уполномоченные всех Б по областям. Впоследствии их назвали старшими пресвитерами. По существу все эти уполномоченные, как и их центры в Москве, работают в теснейшем контакте между собой, составляя нераздельную управленческую триаду для руководства церкви. Работая в таком взаимодействии с миром, сотрудники всех Б принесли очень много страданий народу Божьему в прошлом. Так это остается и по сей день. У нас есть очень большая информация о деятельности всех Б как здесь, так и за рубежом. Их деятельность – сплошная сеть греховных замыслов. Они приглашают нас на переговоры, но должны сказать вам, что даже само начало таких встреч и переговоров невозможно. Кое-где они откровенно рассказывают: «Мы знаем, что у нас имеются подслушиватели, это не ново, но мы свободно на это смотрим, у нас нет секретов от властей». Они смеются над нашим первохристианским представлением о святости, над нашей боязнью осквернить свою совесть. Как же мы можем идти к ним на переговоры, когда они сотрудничают с органами, да и других вербуют, как они вербовали, например, меня, Куксенко и других служителей? Объединяясь со всех Б, мы только соединились бы через них с КГБ и навсегда отделились бы от Бога. Поэтому мы четко и ясно должны себе представлять, что путь ко всех Б для нас закрыт, и никаких контактов с их официальными служителями иметь мы не можем. Не говорить об этом мы также не можем, ибо только то, что обличено, то обезврежено. Теперь необходимо напомнить о наших попытках нормализации отношений с органами власти. Вы знаете, что у нас в 1969 году было всесоюзное совещание в Туле. Признать это совещание Совет по делам религии тогда отказался. Он объяснил это тем, что они выдали якобы не такое разрешение. Мы стремились урегулировать отношения, оборудовали братскую комнату, а органы продолжали нас гнать и привлекать при этом к сотрудничеству. И когда мы вновь и окончательно отказались, они усилили против нас репрессии. Это и заставило нас снова совершать служение в скитаниях. Тогда Тульское совещание направило в Москву заявление и список избранного Совета Церквей. Совет по делам религий ответил, что он отказывает нам в признании, считает нашу деятельность незаконной. Нас предупредили, чтобы мы прекратили деятельность, в противном случае мы предупреждались об уголовной ответственности. Мы знали, что подлинная причина отказа заключается в нашем нежелании работать под руководством Совета по делам религии и КГБ. В связи с этим, в июне 1971 года я написал в Москву на имя генерал-майора КГБ Серегина письмо. Это тот генерал-майор, который ранее принял нас в Москве в КГБ с братом Шапталой, где мы высказали о незаконных действиях органов КГБ в отношении церкви и о том, что если они и дальше будут так действовать, обостренность будет только возрастать, и вина в этом будет не наша. В письме на имя Серегина я заявил о причастности КГБ к новым обострениям. Привожу выдержку из письма. После того, как Совет по делам религии письменно отказал в признании Совету Церквей, сразу же меня вызвали работники КГБ и заявили примерно следующее. Нужно было сотрудничать с нами, тогда бы вам не отказали. Но это не должно означать, что все потеряно. Давайте работать ВКонтакте. Сообщайте нам о ходе рассуждений в Совете Церквей, кто из членов Совета Церквей выступает против объединения со всех Б и прочее. Ставьте нас в известность, куда и когда вы едете по вопросам служения, и вас никто нигде не тронет. Указывая на письменный стол уполномоченного по Тульской области в его отсутствии, сотрудник КГБ сказал: «Давайте работать помимо этого стола, давайте наметим места для встреч и будем регулярно встречаться и обсуждать необходимые вопросы». Но чтобы только никто этого не видел и не знал. Я, как и другие служители Совета Церквей, не пошел на такое сотрудничество с органами, считая его нечестным и незаконным как с христианской точки зрения, так и с гражданской. Это, по-видимому, и является тягчайшим преступлением, за которое нас стали усиленно преследовать, используя для слежки огромные людские силы и современнейшую аппаратуру. Письмо заканчивается словами: «Дайте церкви самой решать свои внутрицерковные дела.
Лояльность верующих и церкви будет от этого более сознательной и прочной. Благоразумие в деятельности служителей превзойдет всякое ожидание, эксцессы уступят место порядку и миру. Если же и дальше нас будут преследовать за отказ от незаконной зависимости от органов КГБ и нежелание объединиться со всех Б, мы будем действовать в соответствии с требованиями совести и долга. Это было в июне 71 года. Вот то, чем мы живем, в каких обстоятельствах служим и почему находимся в условиях конспирации. Но мы считаем, что лучше уйти на такой способ служения, но дело Божие никогда не оставлять, потому что правда на нашей стороне, потому что Евангелие Христово должно благовествоваться даже тогда, когда обстоятельства становятся невыносимыми. И мы должны быть готовы не только на страдания и большие сроки заточения, но и к тому, что решение судьбы нашей может отдавать трагизмом. Мы должны быть готовы на все и надеяться, что Господь не оставит нас своей помощью, своей силой. Бог силен это сделать и по великой милости своей сделает. Хочу сказать, дорогие друзья, что факты вмешательства внешних в дела церкви заставляют нас постоянно бодрствовать, стоять на страже. Нам приходится быть на нелегальном, потому что в прошлом очень часто недругам дела Христова быстро удавалось заменять духовный центр. История Евангельско-баптистского братства оставила нам печальный, но остерегающий нас от ошибки пример. В 29-м году, когда вышло постановление в ЦИК СНК, тяжелое было, конечно, время, и мы не судим никого, но когда наших братьев из баптистского и евангельских союзов начали сажать в тюрьмы, то на их место еще в их присутствии стали ставить людей не таких, как должно. Под давлением извне в руководство было введено несколько лиц, через которых явно предполагалось разрушить все дело Божие. Мы не считаем, безусловно, верным, что искренние братья, стоящие в то время в руководстве, не оповестили об этом народ Божий. Конечно, они пострадали. Они запечатлели верность смертью своей в узах. Да и время было действительно очень тяжелое. Но нам кажется, что было бы лучше оповестить церковь, чтобы были всеобщие молитвы, и сила Божия превозмогла бы непременно. Важно было бы дать сигнал, возвещающий о том, что в центре поставлены чуждые люди. Но этого сделано не было. И когда верные братья были в узах, заменившие их опасные люди к 35-му году разрушили Баптистский союз, подменили Евангельский союз и сами печально кончили. Теперь мы имеем этот печальный прецедент. Он показывает нам, как быстро и легко доставались победы с заменой духовного центра. Одна ночь, и центра нет. Ведь в церкви всегда найдутся талантливые, авторитетные братья, которым церковь доверяет, уважает их, но внутренне они очень покладисты в отношении внешних. И таких поставят, а всех верных братьев уберут. И вот такие покладистые, придя к руководству, разумеется, будут угождать не Богу, а тому, кто их поставил. Вот почему мы часто и живем в нелегальных условиях, потому что очень легко достаются победы в низложении духовных центров. Нам это надо осознать, надо не бояться выстаивать и заключать себя в такую тюрьму, которая позволяла бы нам все-таки работать. Не будем считать это ненормальным. Ведь когда, например, от стихийных бедствий гибнут тысячи людей, когда сотни тысяч и миллионы гибнут от войн и голода, никто ничего не скажет. Кажется, все естественно. Или когда мирские владыки и вожди во многих странах мира ради властолюбия, прихоти или страха за свой трон уничтожают сотни тысяч невинных людей и остаются семьи, остаются сиротами дети. Мы на все это смотрим как на неизбежность. Неверующие говорят «судьба», верующие «что же сделать, раз Бог допустил?». Но когда несколько служителей ушли на нелегальную жизнь для того, чтобы не царям, а Богу служить, чтобы не так легко было уничтожить центр и разрушить братство, то иногда даже ропот слышно. Как можно оставить семью, детей? Все это не вмещается. Если мы заключили себя ради Господа и дело его на 5 или, может быть, на 10 лет добровольно на такие узы, в которых можно работать, такая жизнь многим кажется непонятной. А ведь в этом одна из причин, почему так легко достаются победы над церковью. Нет, мало мы жертвуем Господу, очень мало. Пренебрежен у нас Господь и дело Его. В чем же теперь наша задача? Братья дорогие, мы не хотим повторить бывшие в 30-е годы, мягко говоря, непредусмотрительность. И хотим бить тревогу, поскольку видим, как подталкиваемые извне пробираются к руководству церкви люди, которых не Господь избрал. У нас самих тоже может быть мало сил, но пока есть у нас искренность, пока есть у нас дух покаяния, пока мы, не полагаясь на разум свой, стремимся идти под руководством Божьим, братство не на опасном пути. И Господь будет всегда нам в помощь. Это то, что относится к защите братства. А если говорить о цели и общем направлении нашего дальнейшего служения, мы можем выразить их одной фразой. Благовествование и спасение вовне, святость братства внутри. Это не наша программа, а Христова из Евангелия. Для ее осуществления необходимо всестороннее укрепление неотъемлемых видов общецерковного служения, отдела благовестников, издательства, братского журнала, совета родственников и прочее. Этот вопрос включен в повестку дня для вашего обсуждения и принятия. Братья предложат вам эти вопросы. Я же хочу напомнить о том, что все наши евангельские программы могут быть исполнены лишь силой Божией и только под Его руководством. «Ибо без Меня не можете делать ничего», — сказал Христос. А для того, чтобы Он руководил нами, нам нужна программа независимости Церкви. Итак, учитывая, что извне все еще угрожает нам опасность, а мы знаем, что только через вмешательство извне пал и больше не поднимется всех Б, нам крайне необходимо наметить программу полного невмешательства, полного отделения Церкви от мира, ибо это насущное евангельское требование. Это необходимые условия жизненности Церкви. Только на этом условии может осуществляться благословенное руководство Церковью Господом нашим Иисусом Христом. Мы должны продолжать бодрствовать и никого не пропускать в Дом Божий, над которым наречено имя Его, и где признается единственный суверенитет Верховного Главы Господа нашего Иисуса Христа. Необходимо обсудить на этом совещании вопрос о принятии братством программы полной независимости Церкви, чтобы быть совершенно неподцензурными на всех уровнях внутрицерковной деятельности и жизни. Наша программа должна быть программой полной и всесторонней неподцензурности всей Церкви Христовой. Конкретно это означает неподцензурность сверху донизу, а именно неподцензурность Совета Церквей, его отделов и документов, неподцензурность братского журнала, бесцензурность издательства «Христианин», бесцензурность совета родственников-узников, бесцензурность межобластных и областных братских советов, поместных общин, а также всей их документации. Эти требования полностью оправданы и законом. Наша семикратная неподцензурность, дорогие друзья, это не установление какого-то нового принципа, а восстановление попранного вероисповедного принципа. Мы это делаем не ради прихоти или анархии. Независимость – требование Евангелия. Только обретя внутрицерковную свободу и освобождаясь от всего греховного, мы освободим сердце наше для того, чтобы Господь действовал в нем могущественно, крепко, сильно. Итак, да воцарится Христос, единственный глава Церкви, и да не будет у Него соперников ни в нашем лице, ни в лице внешних или кого бы то ни было. И если мы говорим об этом, то говорим для того, чтобы Он был полным владыкой Церкви, и тогда победа обеспечена. Следует пояснить, дорогие друзья, что наша неподцензурность вовсе не означает, что там, где мы призваны уважать власть и законы, мы вдруг и там задумаем говорить о независимости. В гражданских вопросах не наша сфера, там власть Кесаря, и там мы его подданные. Мы не должны вторгаться в дело политики или иную сферу государственной деятельности, чего мы, слава Богу, никогда не делали и не делаем. Мы не должны касаться экономических проблем или вопросов социальной системы. Мы не должны кого-либо судить, хотя как граждане и мы и имеем право выступать там, где мы считаем необходимым с мирными предложениями или с ходатайствами. Неподцензурность нашей литературы также не означает, что мы что захотим, то и будем писать. Мы не будем касаться политики, мы не будем вести полемики, но будем писать только христианское, только чистое и святое, на что имеем побуждение от Бога. Если мы должны быть неподцензурными извне, то руководимые Духом Святым, и Евангелие, имея Евангелие в руках, мы должны сверхцензурны быть сами над собой. Будем очень строги к себе, чтобы в нашей жизни было только то, что соответствует здравому учению о Церкви Божией и о гражданском правопорядке. Пусть же наша неподцензурность обернется двойной цензурой со стороны Господа, со стороны Евангелия. И этого сверхдостаточно, чтобы вся наша деятельность, вся наша литература была чистой, прозрачной, честный, святой, прославляющий Бога. И это мы будем делать, а не подцензурность в церковных делах мы будем соблюдать на всех уровнях, чтобы ни в коем случае, нигде, никогда, никаким проникновением внешне не изучали дело Божие, чтобы наносить ему ущерб. Все это, братья, нелегко отстаивать, а тем более возрождать. Дьявол будет противодействовать, но у нас есть хорошие указания от Господа. Мы знаем, что дьявол – враг побежденный. Это враг, которому уже вынесен приговор, потому что был тот день, когда Господь сказал: «Князь мира сего осужден». И он уже осужден, ему оставлено лишь очень короткое время до исполнения над ним приговора. И если мы силой Христа, который сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле», противостанем ему, он обязательно убежит. У него только одна шаткая позиция – бежать. У нас же должна быть только одна непоколебимая позиция – противостоять, наступать. И если мы этого не делаем, он наступает на нас. Но тогда надо знать, что мы не исполнили воли Господа, потому что Господь такими словами определяет условия нашей победы. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. За этими словами стоит всемогущая сила Божия. Три слова – покоритесь, противостаньте, убежит. Если он не бежал, значит, мы не противостали. А раз не противостали, значит, не покорились Богу, не исполнили воли Его. А если будем противостоять, убежит, и убежит очень далеко. Будем бодрствовать, и да поможет нам Господь исполнить волю Его и быть побеждающим. Братья дорогие, у нас есть все для этого необходимое, и мы не имеем недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Мы не имеем недостатка в помощи свыше, как духовной, так и материальной. И даже когда мы в узах, и там Господь нас благословит, и скажу вам, что узник, находящийся в заточении, чисто и с терпением отбывающий свое отторжение, как, например, братья Винс, Батурин, Румачек и многие другие наши братья и сестры, даже там они делают сотни раз больше, чем тот, кто из страха хранит себя на свободе и систематически исправно проповедует. Братья, весь наш труд, все наше упование не напрасно. Господь чудным образом благословит его. Уже есть обильные всходы, но еще больше они взойдут в последующем. Прямо надо сказать, дорогие друзья, что над нашим братством исполняются слова Господни. Петр спрашивал у Христа: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Христос ответил: «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне среди гонений во сто крат более и домов, и братьев, и сестер, и детей». Вы посмотрите, например, на Ленинградскую церковь. Из общины всех бы вышли 20 человек, а сейчас их 200. В 10 раз увеличилось их число за этот период. А если эти 10 через такой же промежуток времени еще умножится на 10, значит, будет как раз во 100 крат. Значит, во 100 крат еще здесь своими глазами увидим. И значит, не 200, а 2000 искупленных душ должно быть. И скажу вам, для того, чтобы ленинградская община так умножилась, нужно просто сохранить ту же ревность, которая была в прошлый промежуток времени. Ту же готовность идти на страдания. Слышат, может быть, сейчас недруги о наших рассуждениях и, может быть, примут меры. Но, братья, будем более повиноваться Господу. Кроме того, недруги, выступающие против наших евангельских программ, могут делать это лишь в нарушении законов. Мы должны решительно отстаивать свое право и делать то, что угодно Господу, совершая свое служение. Будем идти на риск, оставляя ради Господа все самое для нас дорогое и отдавая самих себя. И тогда мы убедимся, что, рискуя ради Господа, мы ничем не рискуем, и еще в этой жизни во сто крат получим и братьев, и сестер, и детей. Пусть Господь благословит и нашу молодежь, и наше покаяние, и святость церквей, и дело единства, и ревность в служении, а остальное Он сам усмотрит. Пусть прославится побеждающий Господь. Пусть наши дорогие братья, члены совета и все остальные служители примут ревностное участие в совещании. У них есть опыт. Они чаще бывают с народом Божьим и, сообща, сделают все необходимое для того, чтобы совещание при Божьей помощи было благословенным. Братья, поддерживайте наши руки, мы в этом нуждаемся, а мы будем молиться о вас и помогать вам, делая все, что в наших силах. В целом же все вместе будем под помощью Божией, под Его благословением. Да будет во всем и за все прославлено имя Господне. Аминь.
Oh.